Глава 7. День рождения. Солнце почти остыло, и к нему можно притронуться, не боясь обжечься. Ветра не слышно, но он тут. Подталкивает коконы висячих кресел туда-сюда, смотрит на них задумчиво. Теплый воздух обтекает мое лицо. Дом, огромные окна, с выбившимися наружу занавесками, ваниль стен тает во рту у неба, мерно дышит, живой. На мореных досках веранды греется кошка. Перспектива — выпуклости холмов с сидящими на них часовенками, будто груди с пирсингом сосков, темные ложбинки, возбужденные столбики кипарисов, медленно въезжает в ночную синеву. Фигура, ютящаяся в одном из коконов, невесома. Ветру нетрудно качать ее, хотя второе кресло пусто, у них одна амплитуда. Эта девушка красивая, мечтательная, она читает, подобрав под себя ноги, уютно закутавшись в какую-то историю. На ее губах нечеткая улыбка, словно отражение улыбки в зыбкой воде. Я узнаю ее. Русые волосы достают до плеч, челка срезана косо, запястья такие тонкие, что наручников к ним и не подобрать. Аннели. Сейчас свежая, не сорванная, она восхитительна, и она моя, моя по праву. Прежде чем подойти к ней, я обхожу дом вокруг. К крыльцу прислонен маленький велосипед с хромированной рогатиной руля и блестящим звонком. Дверь не заперта. Поднимаюсь на крыльцо, прохожу. Пол из темных керамогранитных плит, медитативные абстракции, накрашенных в шоколад стенах. Мебель простая и изящная. Каждый предмет будто вычерчен одной линией. Это снаружи дом составлен из прямых углов, а внутри их нет вовсе. Низкая тахта, округлая, обтянутая темно-горчичным фетром, зовет упасть. Круглый обеденный стол, зеркальное черное стекло, три деревянных стула с кожаными сиденьями, зеленый чай в прозрачной кружке, похожий на маленький кувшин. В кипятке распустился засушенный экзотический цветок. Что-то царапает глаз. Останавливаюсь, возвращаюсь. На стене висит распятие. Крест небольшой, с ладонь размером, из какого-то темного материала, весь несовершенный, кривовато сделанный, поверхность креста и пригвожденной к ней фигурки не гладкая, а будто состоит из тысячи крохотных граней, будто ее не собирали по молекулам из композита, а вырезали, как в древности, ножом из куска. Дерево. На лбу у фигурки венец, похожий на кусок колючей проволоки, выкрашенный в позолоту. Пошлейшая статуэтка. Но почему-то я не могу отвести от него глаз. Смотрю околдованно, пока в ногу мне что-то не тычется. Игрушечный робот ездит по какой-то своей траектории, напевая дурацкую песенку. Его машинное лицо заклеено пленкой, на которой нарисована веселая рожица. Робот тычется в полусобранную модель межгалактического альбатроса. Запинаются разбросанные детали. Кто запустил его и кто не закончил собирать модельку звездолета? В углу поднимающаяся на второй этаж лестница. Ступени платформы крепятся к стене только одним торцом. Сбоку кажется, что они висят в пустоте. Сверху долетает бренчание. Пиу-пиу потешных выстрелов. Смех. Высокий. Детский. Смотрю наверх, вслушиваюсь в смех. Мне хочется подняться по лестнице, встретиться с тем, кто играет там сейчас. Но я знаю, что мне нельзя. Я прохожу холл насквозь и останавливаюсь у окна. Прислоняюсь лбом к стеклу, вглядываюсь в женский силуэт, маятник на ветру. Улыбаюсь. Моя улыбка — отражение ее отраженной улыбки в черном зеркале. Она не видит меня, слишком увлечена чужой придуманной историей. Закорючки букв ползут сверху вниз по экрану ее читалки, будто осыпающийся песок через колбы стеклянных часов. Возникают из ниоткуда и проваливаются в никуда, а она бредет через эти зыбучие пески, и ей дела нет ни до чего больше. Аннели не видит меня и не видит никого другого, никого из тех, кто сейчас смотрит на нее из укрытия. Толкаю дверь, ведущую на веранду. Ветер захлопывает ее за мной нарочито громко, и только теперь она меня замечает, спускает ноги. «Аннели?» — зову ее я. Она поджимается. «Кто вы?» — голос дрожит. «Мы знакомы?» «Мы виделись однажды. Я приближаюсь к ней не спеша, и с тех пор я не мог вас забыть». «А я вас не помню!» — она слезает с кресла, как ребенок с качелей. «Может быть, это потому, что я тогда был в маске?» — говорю я. «Вы и сейчас в маске?» — Аннели делает шаг назад, но за ее спиной ограда, через которую ей не перелезть. «Что вы здесь делаете? Зачем пришли?» — спрашивает она. Я соскучился. На ней удобное милое платьишко, домашнее, не игривое, по колени и по локти. Оно не показывает ничего, но и не надо. Есть такие коленки, которых одних достаточно, чтобы отказаться от всего прочего в мире. Шея худая, детская какая-то. Артерия выпирает веточкой. «Я вас боюсь». «И зря», — улыбаюсь я. «Где Натаниэль?» «Кто?» «Натаниэль, мой сын!» «Ваш сын?» В ее зрачках дрожит тревога. «Неужели она ничего не понимает?» Аннели глядит через мое плечо на дом. Я оборачиваюсь тоже. Темнеет, но свет в окнах второго этажа все не зажигается. Не слышно больше пиу-пиу, иссякло смешливое эхо. Второй этаж пуст. Его нет. «Что? Что случилось?» Она останавливается. «Он...» Тяну время, не знаю, как объяснить ей. «Говорите!» Ее кулаки сжимаются. «Я требую, понятно? Что с ним случилось?» «Он не родился». «Вы? Что за чушь? Кто вы?» Я вскидываю руки. «Тихо, тихо. У вас произошел выкидыш на третьем месяце». «Выкидыш? Как это может быть? Что вы несете?» «Произошел несчастный случай. Травма. Вы не помните?» «Что я должна помнить? Замолчи! Натаниэль! Где ты?» «Успокойся, Аннели! Да кто ты такой, Натаниэль? Тссс! Оставь меня! Отпусти!» Но чем злее, чем отчаяннее она, тем больше это меня дразнит. Я хватаю ее за волосы, прижимаюсь ртом к ее губам, она кусает мой язык. Рот наполняется горячим и соленым, но меня это только подхлестывает. Волоку ее по траве к веранде, к заброшенному дому. Десятки глаз наблюдают за нами сквозь прорези на масках, невидимые в навалившейся темноте. Следят неотступно и ждут требовательно. Их взгляды подстегивают меня. Я делаю то, что хотят сделать они все. Я втаскиваю ее по ступеням наверх, на веранду, как на жертвенник. Толкаю спиной вперед на доски. Не даю отползти, наваливаюсь сверху, раздергиваю руки в стороны, еле сдерживая себя, ищу застежку на платье, не вытерпливаю, рву его. Ткань податлива, я окаменел, давлю на нее. Бугорки мышц под матовой кожей, завернутый пупок, какие-то беспомощные соски. Она сопротивляется молча, яростно. «Постой», — шепчу я ей, — «ну, я ведь тебя люблю». Трусики хлопок, летние. Хочу запустить ей туда руку, но как только освобождаю на секунду ее запястье, оно все умещается в браслете из моих большого и указательного пальцев, Аннели впивается ногтями мне в щеку, изворачивается, пытается сбросить меня, выскользнуть. Щека саднит. Притрагиваюсь, щетина, мигом вспухшие росчерки от ее ногтей. На мне нет маски. Куда делась моя маска? Я вообще надевал ее? Те, кто смотрит за нами из темноты, сейчас наверняка смеются над моей неловкостью. «Так дело не пойдет», — рычу я, — «слышишь? Так дело не пойдет. Надо как-то стреножить ее, обездвижить. Как?» И тут я вспоминаю, что в ранце у меня завалялись несколько превосходных гвоздей и молоток. Вот и решение. «Прекрати дергаться! Прекрати, хватит! Иначе мне придется...» Она не собирается меня слушаться, продолжает выкручиваться, елозит, бормочет что-то жалостно злое, рассыпая гвозди по веранде, один поплотницки зажимаю во рту. Улучаю миг и, приставив граненое острие к ее узкой ладошке, заколачиваю с размаху, одновременно пытаясь прорваться в нее. «Тебе хорошо? Хорошо тебе, сучка? А? А-а-а!» Она, наконец, кричит, оглушительно громко. Это не визг, а гортанный вопль, низкий, сиплый, мужской. Я просыпаюсь от этого страшного сатанинского ора, своего собственного. «Свет! Свет!» Зажигается потолок. Сажусь в койке. В штанах стоит колом. Сердце ухает. Подушка насквозь. Во рту солоно. Подношу ладонь. Красная. Стены куба, не давая мне отдышаться, начинают сходиться, норовя растереть меня в порошок. На столике початая пачка снотворного. Я купил его. Я ведь помню, что его купил. Так какого же... Суки. Жлобье. Я только затем и жру эти гребаные таблетки, чтобы не видеть ничего, хотя бы когда сплю. Любил бы я сны, вышла бы солидная экономия. Я плачу за гарантию того, что когда я закрою глаза, наступит темнота. И вот эти твари решили урезать мой рацион Орфинорма. Чтобы что? Чтобы сберечь грошек? Еле сдерживая бешенство, я принимаюсь сравнивать химический состав на истраченной упаковке снотворного с этикеткой на новой. Все совпадает. Дозировка Орфинорма та же, что и обычно. Они тут ни при чем, наконец смиряюсь я. Дело во мне. Мне больше не хватает моей дозы. Я к ней привык. Начиная с завтрашнего дня буду пить две пилюльки вместо одной. Или три. Хоть всю пачку. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Глотаю два шарика. Последнее, о чем успеваю подумать, то, что я сказал о Нелли, прежде чем прибить ее гвоздями к веранде. Мое первое в жизни признание в любви. Когда пищит будильник, я его затыкаю. Тем, кого с первыми лучами солнца собираются вздернуть, тоже, наверное, просыпаться неохота. В Европе казнь, правда, отменена как частный случай смерти, но сегодняшний день все равно не сулит мне ничего хорошего. Я всерьез думаю, не пропихнуть ли в себя насухо еще пару сонных пилюль и не промотать ли вперед сутки и другие, пока я не потребуюсь отчизне до зареза и за мной не пришлют кого-нибудь. Но тут я от чего-то начинаю мандражировать, и сон отваливает, оставляя меня в тесной койке одного, взапревшего и злого на себя. А слушаться приказа — это все-таки крайне неуютно. Вчера-то я, идиот, оторвался от земли, обуянный своим идиотским праведным гневом, окрыленный своим идиотским великодушием и надутый адреналином. Сегодня от всех этих злоупотреблений у меня похмелье. Так и вижу золотые врата в мир избранных, с лязгом захлопывающиеся прямо у меня перед носом. Над моей головой смыкаются грозовые облака, навсегда закрывая от меня волшебные летучие острова. Выдернутый Шрейером из забвения, я буду обратно в забвение и брошен. И тут я вспоминаю о том, что сделал с 503-м. Нет, такого они мне не спустят. Поднять руку на брата... Ничего, что европейские суды слишком гуманны. У бессмертных есть своя инквизиция, свои трибуналы. Медиа трубят о нашей безнаказанности, но это все чушь. Их наказание против наших, как отцовский ремень против дыбы. Просто от человеческих законов у нас прививка, а от нашего кодекса иммунитета нет ни у кого. И все же я рад, что мне не пришлось убивать ее. Аннели. Коммуникатор пиликает. Вызов. Вот и они. На всю стену разворачивается картина. Незнакомый мне хлыщ в переливающемся костюме. Хлыщ глядит на меня строго, но мне не страшно. Это не из наших. Наши, как педики, не наряжаются. А больше я никого не боюсь. «Я помощник сенатора Шрейера», — говорит переливающийся. «Сколько у него этих помощников?» — киваю выжидающе. «Господин Шрейер хотел бы пригласить вас на ужин сегодня. Вы сможете быть?» «Я себе не принадлежу», — отвечаю я. «Значит, будете», — соглашается он. «Башня Цепелин, ресторан Das Alte Fachwerkhaus». Такое название сходу не запомнишь. И после того, как он отключается, мне приходится выспрашивать у терминала название всех ресторанов в Цепелине. Ничего, так даже лучше. Отвлекает. Пока я провожу свои изыскания, через весь экран бежит строка.
Молния. Мощности бомбы, которую полиция обезвредила в садах Эшера, хватило бы для уничтожения всей башни Октаэдр.
Привет, Ракомора. Я листаю страницы ресторанов и размышляю, зачем меня вызывает Шрейер. О том, почему на этот раз он выбрал ресторан, публичное место. И о том, не заберут ли меня на трибунал до того, как я успею поужинать. До вечера я в гимназиуме. Бег, бокс, что угодно, лишь бы держать голову пустой. И рядом со мной целая армия людей, которым тоже хочется выкачать из мозгов все мысли и заместить их горячей, свежей кровью. 20 000 беговых дорожек, 3 гектара силовых тренажеров, 1000 теннисных кортов, 50 футбольных стадионов, 1 000 000 тренированных тел. И такие есть, наверное, в каждой третьей башне. Вакцина сделала нас вечно юными, но юность еще не означает силу и красоту. Сила воздается тем, кто ее тратит. Красота — это нескончаемая война с собственным уродством, любое перемирие в которой означает поражение. Быть ожиревшим, быть чахлым, запаршивить и покрыться прыщами, горбиться или косолапить — позорно и омерзительно. Отношение к тем, кто запускают себя, как к прокаженным. Отвратительнее и постыднее только старость. Человек создал себя прекрасным внешне и совершенным физически. Мы должны быть достойны вечности. Когда-то, говорят, красота была отклонением и привлекала всеобщее внимание. Что ж, теперь она — норма. Хуже от этого мир точно не стал. Гимназиумы — не просто развлечения. Они помогают нам оставаться людьми. Занимаю свое место. 5300-е на беговых дорожках. Тренажеры, хоть и стоят подряд, а развернуты лицом к стене. Все снабжены проекционными очками с шумоподавляющими наушниками. Получается удобно. Каждый в своем мирке. Никому не тесно. И хотя все бегут в стену, каждый попадает в страну своих грез. Надеваю очки и я. Будем смотреть новости. Репортаж опять из России. Там, кажется, начинается серьезная заварушка. Камера нацеливается на мертвеца. Здорово. У кого-то дела идут еще хуже, чем у меня. Сначала хочу переключиться на что-нибудь повеселей, но смерть завораживает, оставляя новости. Надо уже разобраться, что там за дела у них. Репортаж в стиле «своими глазами», как сейчас модно. Якобы зритель – участник событий. Все снято так, будто я лично за каким-то чертом поперся в эти гиблые земли. А бородатый корреспондент – мой проводник, который за панибрата вводит меня в курс дела. Мы с ним сидим за столом, сколоченным из грубых досок, в крошечной комнатенке, стены которой из какого-то странного материала, бурые, неровные. В мятой железной посудине посреди стола дымится ядовитая баланда, и по глаза заросшие варвары хлебают ее ложками прямо оттуда в хитром иерархическом порядке. На меня они косятся недобро, но в рассказ репортера не встревают. Помнишь, наверное, что в России население от смерти никогда не вакцинировали, да? Странно даже, учитывая, что вакцину изобрели именно тут. Сейчас об этом редко вспоминают. В Европу и Панамерику русские ее продавали, а у себя почему-то внедрять не стали. Объявили, что народ к этому не готов, дескать, последствия и побочные эффекты непонятны. Все-таки генная инженерия, и сначала нужно проверить на добровольцах. Добровольцев тоже брали не всех. Кого именно привили, держали в тайне. Опыты на людях – история непростая, этика. Публика сначала интересовалась, но потом к этой истории охладела. Говорили, что эксперимент как-то не так пошел, и что на населении применять вакцину еще рано. И вдруг офицерский ремень, пропущенный через разорванный рот, искусанные в кровь губы, выпученные глаза, взгляд антилопы, ужас и покорность, заведенные за спину руки, бледные ягодицы, ярко-красные полосы отхапавших ее пальцев, черная фигура, которая будто приросла к белой тонкой плоти, рвет ее толчками, помогает себе ее болью, задирая залобленные назад руки все выше и выше, суетливые, дерганные, звериные движения, трясучка, хрип, крик. Делаю громче, чтобы заглушить ее крик, точно так же, как вчера делал громче тот, кто ее насиловал. Голос с экрана забивает мои мысли. К этому времени Россия была уже закрытой страной. Так называемый национальный выход в офлайн уже произошел, а в отношении новостей Запада работал так называемый моральный фильтр. Все, что власти считали аморальным, в России никто не узнавал. То, что в Европе людей уже вовсю прививают, например. И то, что прививка от старости дает потрясающие результаты, тоже. Российский эксперимент на добровольцах, наконец, сообщили медиа, закончился трагедией. Снаружи что-то ухает, стол подпрыгивает, и с низких перекрытий прямо в посуду с варевом сыпется пыль. Варвары вскакивают со своих мест, хватаются за тусклые, зазубренные сабли. Один открывает в потолке люк, внутрь хлещет свет. Репортер щурится, чешет неопрятную бороду, достает из заросли что-то живое, давит его ногтем. Он и сам выглядит, как один из этих дикарей. Эффект присутствия есть. Этому человеку хочется верить. Тот, что выглядывал, машет рукой и возвращается за стол. Бородач оборачивается ко мне и продолжает. Страна экспортировала вакцину в огромных количествах, но русские продолжали стареть и гибнуть. Почти все. Лет через 20 некоторые стали подмечать, что политическая и финансовая элита России, узкий круг, несколько тысяч человек, не только не умирают, но и не проявляют никаких признаков нормальных возрастных изменений. Президент, правительство, так называемые олигархи, верховные чины армии и спецслужб. Очевидцы утверждали, что эти люди, наоборот, молодеют. В народе поползли слухи, что жертвы эксперимента по вакцинации, имена которых были строго засекречены, оказались вовсе не жертвами. Якобы опыт по омоложению российская власть поставила на себе. Государственные медиа немедленно опровергли эти сплетни. Народу был предъявлен постаревший президент. Но только на экране. На публике вживую он больше не появлялся, как и все его ближнее окружение. Вообще прямые контакты с населением были сведены к минимуму. Правители перестали покидать Кремль, крепость в центре Москвы. Хотя формально главой государства являлся президент, во всех его обращениях к гражданам России стала использоваться коллективная форма «мы», без уточнения того, кто именно входит в число принимающих решения. В народе эту группировку прозвали «большим змеем». И этот большой змей находится у власти в стране уже несколько столетий. Один из варваров, услышав знакомое слово, сует мне в нос обрывок флага. Символическое изображение дракона, пожирающего свой хвост. Видимо, захваченный в бою вражеский штандарт. Бородач плюет на дракона, швыряет его на пол и топчет, изрыгая на своем корявом наречии ужасное проклятие, состоящее сплошь из «р», «ш» и «ч». Репортер сочувственно смотрит на дикаря, давая ему высказаться, потом снова поворачивается к объективу. Сегодня средняя продолжительность жизни в России 32 года. Но эти люди убеждены, что страной до сих пор управляют те же лидеры, что и 400 лет назад, заключает он. Занимательно. Нет, правда, занимательно. Мне кажется, я начинаю подсаживаться на русские хроники, как на сериал. Завтра, если попаду в спортзал, опять врублю этот трэш. До самого конца занятий я больше не думаю об Анели, а главное, не думаю о том, почему я о ней думал.